Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это, как обычно, в прямом эфире. Вы можете смотреть и слушать нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Обычно по понедельникам более-менее спокойное движение. Осенняя погода, безусловно, делает свои коррективы, вносит свои коррективы в обычные пробки. Но сегодня вроде ничего серьезного нам не обещают. 3 балла прямо сейчас, 4 балла на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера в прогнозе и 6 баллов в 7 вечера. Исходя из того, что прямо сейчас в целом город едет спокойно, обращаем внимание на единственное, по сути, серьезное затруднение – внешнее третье кольцо после Звенигородки в районе Сити замедляется, и нормального движения нет, по сути, до Лужников. Все, это, наверное, единственная серьезная пробка на карте Москвы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира. Как составляются подобные рейтинги? Можно ли вообще сравнивать объективно разные армии? Это первая тема. Вторая. Президент Грузии отказывается признать парламентские выборы в этой стране. Каковы перспективы ситуации? Чего можно ожидать в Грузии после прошедших там на днях парламентских выборов? Две темы. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Научный совет РАН. Нет. Подождите, вот. В Греции 84-ю годовщину начала войны с фашистской Италией отметили военным парадом. Россельхознадзор заявил, что заинтересован в поставках российского вина на рынок Бразилии. И защита актера Депардье потребует отложить на полгода слушание по его делу. На 6 месяцев дело о возможных домогательствах в отношении двух женщин в 2021 году.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема для обсуждения. Известный журнал US News and World Report написал, что Россия возглавляет рейтинг сильнейших армий мира. Это данные журнала, он сам этот рейтинг и составляет. На втором месте Соединенные Штаты Америки, на третьем месте Израиль. В публикации отмечается, что в пятерку стран с сильнейшими вооруженными силами вошли также Китай и Республика Корея. На восьмом месте Украина, список замыкает Турция. Авторы материала утверждают, что сила армии оценивается по результатам опроса, в котором участвовали как представители армии, так и рядовые граждане. То есть, грубо говоря, просто спрашивали, какая армия самая сильная. Видимо, так. Владимир Яронасян, доцент финансового университета при правительстве России и военный эксперт. Владимир Максимович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли составить рейтинг армии путем опроса представителей этих армий и рядовых граждан, на ваш взгляд?
На мой взгляд, US News and World Report, представивший рейтинг, он основывался, скорее всего, даже не на опросах, несмотря на то, что заявлено, что это опросы какие-то. На самом деле, объективная картина, она складывается, исходя из участия той или иной армии в боевых действиях непосредственно. То есть, не на словах, а напрямую. То есть, если армия принимает участие в боевых действиях, она показывает результативность, эффективность и методы тактические, там, планирование, стратегическое, оперативное планирование и так далее. И поэтому не случайно в этом рейтинге есть Израиль. Я смотрю на четвертое место, армия Израиля, по той простой причине, что они хоть и сражаются с прокси, но я имею в виду суннитские, Хамас и Хезболла шиитскую, они все-таки в боевых действиях принимают участие, отражают их ПВО, атаки баллистических ракет и так далее. Что касается российской армии, то она переместилась в рейтинге на первое место. Мы знаем, что там были Соединенные Штаты. Это связано с двумя факторами, как с позором США из-за бегства из Афганистана, так и с неспособностью, значит, отражать атаки дронов и баллистики иранской, и КСИРа в Аденском заливе и в районе Персидского залива. Это говорит еще и о том, что по большому счету российская армия показала эффективность, особенно вот последние 4 месяца на Донецком направлении, Авдеевском направлении, Селидово. Сегодня флаг наш установлен, да, и это говорит еще и о том, что есть эти центрические методы боевых действий, а именно использование штурмовиками авиации перед тем, как заходить в укрепрайон, оно показывает то, что сейчас вот эта тактика, она опробирована и используется эффективно именно вооруженными силами России, и это есть фактор, это не может не быть замечено не только рядовыми опрашиваемыми, но и экспертным сообществом. Поэтому, а экспертное сообщество, как известно, по нелинейной схеме, значит, воздействия на мнение общественное, оно влияет. Я имею в виду лидеров общественного мнения, я имею в виду экспертов военных, которые публикуют какую-то информацию в прессе. Все это интерпретируется и все это доносится до читателей. А читатели, они и есть опрашиваемые, они не сами по себе выходят на это мнение, что российская армия самая сильная. Они выходят на это мнение после того, как получили данные от интерпретаторов, а это военные эксперты. Сейчас тематика войны, тематика боевых действий, она на первых полосах. Сейчас люди интересуются, не случайно военная программа пользуется бешеным рейтингом в Америке. Не случайно этим заинтересовался опросом именно US News and World Report. Это не такая ангажированная, как Fox News для республиканцев или CNN для демократов. Да? Тут есть объективная история, связанная с тем, что действительно российская армия показала свою эффективность на поле боя.
Скажите, а существуют ли объективные рейтинги стран, рейтинги армий разных стран, если уйти от этого исследования?
Конечно, есть такие рейтинги, и шведы проводят, и проводятся и наши, значит, социологические сообщества, которые здесь, в России, работают, но они зависят не только от мобилизационного ресурса, но и от военпрома. Если у страны есть собственный военпром, я имею в виду аутентичное производство баллистических ракет, дронов, значит, танков, САУ, снарядов артиллерийских 152-го, либо там, если идет речь о Западе, то 155-го калибра. Поэтому все пытаются выходить на параметры оценки военпрома и моб-ресурса, это главное, да? Ну и, конечно, опыт боевых действий. Это, как я уже сказал, именно этот фактор сейчас сыграл на перемещение России на первое место. Но что касается военпрома, то мы видим, Германия поднимается сейчас, Rheinmetall и Крауссмаффен, они наращивают производство снарядов. Раньше они выпускали там 40 тысяч снарядов в год, сейчас 470 тысяч снарядов в год. Покупают мощности производственные в Испании немцы. Французы пилят бюджет Еврокомиссии. В частности, процветает Nexter Defense, Matra Defense, Dassault Aviation и так далее. Они тоже пытаются в этом рейтинге хотя бы там в десятке держаться. Но ничего пока особо не выходит. И белорусская, как вы знаете, армия опередила Польшу. Несмотря на программу «Титан» и перевооружение польской армии, в этом рейтинге Беларусь по параметрам всем превышает польские вооруженные силы.
Как вы прокомментируете, возвращаясь уже тогда к этому самому US News and World Report, как вы прокомментируете пятое место Республики Корея и восьмое место Украины?
Здесь очень просто. Корея – это военпром, это гаубицы САУ, очень хорошие. Это своя собственная летная программа, это снаряды артиллерийские 155-го калибра. Они производят сами, у них высокие технологии, и именно этот фактор. Плюс 52-54 миллиона населения, то есть моб-ресурс есть. Активных боевых действий корейская армия не проводила, поэтому этот фактор не учитывался здесь. Значит, поэтому тут военпром, собственно, аутентичное производство САУ и танков, хороших танков, но очень-очень дорогих. Значит, и, конечно, здесь момент идет геостратегического союза с Соединенными Штатами, потому что, как вы знаете, это практически оккупированная страна, так же, как и Япония. В Японии 48-52 тысячи военнослужащих США на Окинаве, ну и в Корее огромное количество американцев, поэтому тут это учитывалось, что там американцы впрягутся и так далее. Вот такая ситуация.
Как можно оценить силу армии Китая, учитывая, что на практике она не применяет свои самые силы?
Да, вот это главный фактор, вы правильно заметили. Китай максимум, значит, с чем сталкивался, это с приграничными конфликтами в Аксайчине. И, значит, с блокировкой Тайваня, я имею в виду учениями, использованием Rainbow, это аналоги предейтеров, да. Но у Китая свой военпром, свои истребители, большая торговля с Пакистаном, истребительной авиацией, огромное количество моб-ресурс и, в принципе, мотивированная армия, в том смысле, что она без всяких ЧВК, она работает на государство, абсолютно единение, там никаких там нарушений военной этики. В этом смысле китайская армия, она в рейтинге на третьем месте не случайно.
Спасибо. Владимир Геронасян был с нами на прямой связи. Он доцент финансового университета при правительстве России, военный эксперт. Обсуждаем рейтинг, который составил журнал US News and World Report. Они говорят, что они опрашивали граждан и представителей армии и таким образом составили рейтинг разных армий мира. Согласно этому рейтингу, на первом месте российская армия, на втором американская, на третьем израильская, на четвертом китайская, на пятом корейская, Республика Корея, то есть Южная Корея. Еще в списке есть Украина, она на восьмой позиции. Список замыкает Турция. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней, вспомнил в этой связи Григорий 859-й. Виталий 618-й пишет, рейтинг армий можно составлять по делам. Наша армия, американская армия, израильская армия воюет. Турецкая участвует в боевых действиях и в операциях в Северном Ираке и Сирии. А вот Германия и Китай, который последний раз воевал как армия в 40-е годы против Японии, выглядит максимально странно. Я, конечно, не спец, это Юрий 960. Но как третья может три года буксовать против восьмой? Вадим 978-й. Смешно про Израиль. При том, что эксперт говорит, с кем они воюют, если бы они столкнулись, к примеру, с Турцией. 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер можете набирать, чтобы присоединиться к этому обсуждению. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здесь, наверное, априори выводится за скобки стратегический ядерный потенциал, когда они рассматривают вот вооруженные силы, иначе Китай должен быть на твердом третьем месте, если учитывать еще раз вот стратегический ядерный потенциал. Первое место, конечно, Россия, там США, потому что, ну, все-таки странно рассматривать, да, вооруженные силы, есть потенциал ВПК и разные рода войск и так далее, участие в военных действиях, но не смотреть на именно вот стратегический потенциал военной страны, потому что это все равно много решает. Пока это только, опять же, такая потенциальная угроза, но страна может применить ядерное оружие, или другая, в военном конфликте, в том или другом.
И все-таки, в принципе, как можно, на ваш взгляд, сравнивать разные армии?
Ну, это сложно делать, очень субъективно. Там вот Китай, в котором уже почти 1,5 миллиарда человек, чуть меньше, вот человеческий, значит, военный потенциал, он почему-то на четвертом месте. Понимаете, тут сложно сравнить эффективность, опять же. Тут, да, какие-то страны ведут военные действия, какие-то нет. Правильно, США там убежали из Афганистана, все это понятно. То есть это крайне субъективно. Я думаю, просто журнал дал свою какую-то субъективную такую статью, оценку.
Так, на ваш взгляд, объективный рейтинг разных армий возможен?
Да, я думаю, возможен. Есть серьезные специалисты, конечно, Россия, США. И дальше все учитывая. Человеческий потенциал тоже учитывая. Индию с Пакистаном не надо забывать.
Подождите, вы говорите, да, возможен, и вы даже можете этот рейтинг составить?
Ну, нет, только, наверное, самую его верхнюю часть. Прежде всего, это учитывая, опять же, учитывая стратегический ядерный потенциал, это, конечно, Россия и США.
Понятно, дальше спасибо. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, критерий хорошей сильной армии очень простой. Это неприкосновенность границ. Армия же не...
Алло.
...чтобы защищать границы государства. Я когда в советском ПВО служил, так никто не пролетал, все боялись.
По-разному бывало в советской истории. Я думаю, это рейтинг и вброс, пишет Дмитрий 672-й. Нужно показывать европейцам, мол, ребята, затяните пояса, нужно вооружаться, вокруг нас опасные армии. Нельзя сравнивать Россию с армией Украины, там наемников тысячи и техники. Это Вася 481-й утверждает. Алексей 293-й пишет, для меня объективный показатель силы вооруженных сил это не только наличие современного вооружения, но и человеческий ресурс. Так вот, у Китая и Индии это почти по 1,5 миллиарда человек, а у них же есть ядерное оружие. То есть им даже не нужно воевать обычным вооружением, они могут, условно говоря, тапочками затоптать. Ну и возвращаясь к тому, о чем мы говорили, когда мы говорили, что Россия воюет, надо запомнить, что Российская Федерация ведет специальную военную операцию. Следующая тема для обсуждения – то, что происходит в Грузии. Президент этой страны отказалась признавать парламентские выборы, которые выиграла правящая партия. Соломе Зурабишвили считает, что эти выборы были тотально сфальсифицированы. Был брифинг президента, она заранее объявляла, что она с этим брифингом выступит. И вот теперь ТАСС цитирует ее. «Мы стали свидетелями чего-то очень необычного. Это была тотальная фальсификация, тотальная кража ваших голосов, использование всех средств, которые мы видели в этой или других странах, чтобы сфальсифицировать выборы», подчеркнула Зурабишвили. Ранее ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на парламентских выборах. Правящая партия «Грузинская мечта», ну, правящая, кроме президента. Она заручилась поддержкой почти 54% граждан. В парламент проходят 4 оппозиционные политические силы, у которых в общей сложности чуть более 37,5%. Но коалиция «За перемены», «Единое национальное движение», «Сильная Грузия» и «За Грузию» отказались признавать результаты выборов. Некоторые партии даже не собираются участвовать в работе вновь избранного парламента. Итак, каковы перспективы грузинской власти? Андрей Орешев к нам присоединяется, он политолог и эксперт в Фонде стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте. Попробуем перезвонить. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам в этом обсуждении. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Там, когда эксперт будет на связи, спросить у него, в принципе, нам как население все равно, кто там победит. Главное, они против нас будут или за, кто там выиграл сейчас.
Вы следите вообще за этим?
Я просто не совсем понимаю, кто за кого, вот поэтому я вот этого хотел сказать.
Кто за кого? В смысле, кто за нас?
Да, да.
Договорились. А Андрей Орешев, попытка номер два. Да. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, вот смотрите, пока мы с вами пытались наладить связь, один из слушателей прорвался в эфир и говорит, а пусть эксперт скажет, а кто там за нас?
Ну, там есть партии, одна из партий, которая, так сказать, разделяет евразийские ценности, скажем, да, и прямо говорит о необходимости сотрудничество с Россией, она, к сожалению, не прошла 5-процентный барьер, как и большинство других политических партий и сил, а их, я напомню, несколько десятков претендовало на места в парламенте. Вообще политическая палитра Грузии достаточно пестрая всегда была. Ну и, тем не менее, победа правящей партии «Грузинская мечта», которая зарекомендовала себя достаточно прагматичной силой в тех непростых условиях, в которых существует современная Грузия и давление, оказываемое на него коллективным Западом, конечно, это вполне приемлемый сценарий для России.
Скажите, что произошло на выборах и откуда ведут разговоры о тотальной фальсификации голосов?
Я думаю, что эти разговоры не имеют под собой никаких особых доказательств, они имеют огульный характер. Хотя, конечно, какие-то несостыковки, они везде, на любых выборах они присутствуют. Вот. Но я вот посмотрел основные отклики. Совершенно очевидно, что те, кто вопит о тотальных нарушениях и массовых фальсификациях, они представляют те идеологические центры или те, скажем, политикоформирующие центры, которые связаны четко и конкретно с оппозицией, которая изначально заявила о том, что не признает никакого иного результата, кроме поражения действующей власти. Вот отсюда подобного рода радикальные оценки, которые, я замечу, не доминируют. Вот. Радикалы, они уже обиделись на документ БДИПЧ итоговый, где, в общем, достаточно так нейтрально, но в то же время сдержанно позитивно был оценен процесс голосования. Вот, я думаю, что подобного рода разнобой оценок связан с тем, что на Западе и в основном в Америке сейчас не до Грузии. Вот, и там занято своими делами. И если бы там было более внимательное отношение к поствыборным процессам, то, конечно, сейчас мы бы видели в Грузии то же самое, что в 2014 году на Украине. Но этого не происходит, и слава богу, на мой взгляд.
С вашей точки зрения, что будет дальше, учитывая эти результаты выборов и учитывая то, что часть партий собираются как бы отказаться занимать свои парламентские места?
Да, я думаю, что предстоит достаточно такой долгий торг. Вот, любая политика – это торг. Многое будет зависеть от того, насколько сможет правящее, действующее правительство и парламентское большинство стабилизировать обстановку вот на ближайшие недели. Вот, я думаю, что шансы у них такие есть, несмотря на то, что заявленные протесты, которые, я думаю, что будут протекать достаточно эмоционально, как это обычно бывает в Грузии. Вот, но, тем не менее, я думаю, что даже для оппозиционеров очевидно, что они проиграли, пусть и набрали достаточно большое количество голосов, в частности, в Тбилиси. Мы понимаем, почему это происходит. Я думаю, что продолжатся, так сказать, закулисные различные дискуссии, и я думаю, что действующая власть, они предпримут все возможное для того, чтобы хотя бы одна оппозиционная партия, ну, прежде всего, это, конечно, блок Гахария, да, вот, который несколько особняком держится вот в этой кампании отрицания результатов выборов. Вот, чтобы хотя бы одна оппозиционная партия или блок все-таки присутствовали в будущем парламенте. Вот, и таким образом, я думаю, что действующая власть будет стремиться смягчить то давление, которое будет оказываться на нее определенными кругами из Вашингтона и из Брюсселя.
Вы не первый раз говорите «действующая власть», но ведь президент Грузии – это тоже действующая власть. Каковы перспективы Саломи Зурабишвили в новом, вот этом вот, в новой расстановке властей?
Прежде всего, напомню, что Грузия – это парламентская республика. Кроме того, госпожа Зурабишвили, она уходящая натура, она по-любому уйдет. Ну и даже если бы на ее месте был кто-то еще, Грузию нельзя назвать президентской республикой. Да, госпожа Зурабишвили пытается всячески привлечь внимание к своей персоне. И, кстати говоря, из нее длительное время пытались вылепить зарубежные политтехнологи единого оппозиционного кандидата, который был бы способен бросить вызов Бедвини Иванишвили и грузинской мечте. Кстати говоря, именно грузинская мечта в свое время выдвинула Зурабишвили на роль вот президента в парламентской республике, вот, но потом произошла резкая перемена в отношениях. Вот, так что, несмотря на то, что эта французская гражданка показывает признаки бурной активности, я не думаю, что вокруг нее кто-то всерьез сплотится, и едва ли из ее, так сказать, никчемной деятельности что-нибудь позитивное произойдет.
Понял, спасибо. Андрей Орешев с нами был на прямой связи. Он политолог, эксперт Фонда стратегической культуры. Президент Грузии отказывается признавать парламентские выборы. По мнению Саломи Зурабишвили, они были тотально сфальсифицированы. Во всяком случае, именно так она заявила на специально собранном брифинге. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы следите за нами в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться обязательно. Ставьте лайки, смотрите, слушать нас еще можно также в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
что у нас там на московских дорогах более-менее спокойно. 3 балла по-прежнему, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. В 8 вечера сегодня по прогнозам будут 4-бальные пробки. Главные проблемы по-прежнему на внешнем третьем кольце в районе Кутузовского проспекта. Кроме того, многокилометровые пробки на Московской кольцевой автодороге. Там это более-менее привычно, но обратим внимание на то, что не каждый день бывает. Пробка от пересечения МКАД на Савихинское шоссе. Пробка, в которую вы попадаете где-то в районе Белой дачи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Московские центральные диаметры станут региональными диаметрами уже в 2025 году. И их делают периферийными, как сказано. Но как это будет работать уже в 2025 году? Чего ждать? Это первая тема. Вторая – неожиданный материал из Блумберга. Ученые из Испании нашли связь газовых плит с десятками тысяч смертей в Евросоюзе. Оказывается, во время работы эти бытовые приборы выделяют не только твердые частицы, но и диоксид азота. Это все вызывает респираторные заболевания и ведет к преждевременной смерти. Можно ли говорить в этих условиях, что газовые плиты безопасны? Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим на ленты информационных агентств. Индекс Мосбиржи опускался впервые с 13 сентября ниже 2600 пунктов. Угроза воздушной тревоги отменена в Кутузовской области, и актер из сериала «Глухарь» Юрий Пономаренко, актер театра сцены «Мельников», найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы. Предварительно смерть не носит криминального характера.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через Telegram, говорит МСК-бот, либо звоните 7373 94 8. Код города 495. Теперь московские центральные диаметры и их продление. Несколько более подробно рассказали московские власти о том, как это будет работать. В прошедшие выходные все 4 линии московских центральных диаметров станут доступными для пассажиров из соседних областных центров. То же самое можно говорить про Ярославское и Павелецкое направление железной дороги, то есть так и не построенный пока пятый диаметр МЦД. Константин Вячеславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, из того, что рассказали московские власти в эти выходные, что понятно, как будут работать эти уже московские центральные, я не знаю, как их и называть-то тогда?
Ну, уже какие-то региональные диаметры, наверное, какие-то, уже не центральные, а в регионы мы идем. Ну, уже понятно, что планируется сократить в первую очередь интервалы движения поездов до 20-30 минут, которые будут связывать региональные центры соседних областей, соседних даже не Московской области, а соседних с Московской областью. То есть там Калуга, Тула, Ярославль, Тверь, Ржев и так далее, Смоленск. Вот эти города будут связаны с центральным регионом, с МЦД, существующей сетью, гораздо более часто ходящими поездами, ну и, соответственно, подвижной состав тоже будет новый, но потому что просто такого количества поездов еще нет. Поэтому в любом случае они будут новые.
Тогда
Это то, что понятно.
Да, но тогда следующий вопрос. Ведь железнодорожное сообщение между, к примеру, Москвой и Калугой существует. Что изменится, кроме учащения движения электропоездов на этой линии, когда появятся эти самые МЦД до Калуги?
Ну, пока что то, что говорят сейчас, московские власти, все существующие электрички останутся как и есть, то есть какие-то дальние, экспрессные и так далее. Это будет просто дополнительные поезда, которые будут ходить до конечных станций существующих МЦД. То есть если это Калуга, то до Апрелевки, если это Тула, до Подольска. И планируются какие-то изменения в тарифном меню, то есть предполагается какие-то изменения в тарифах, что-то какая-то более удобная система оплаты, чем существует сейчас. Ну и также будут определенные вложения в информирование, в навигацию, в, ну, вот комфорт пассажиров. Но пока что нам говорят, что обойдутся без каких-то крупномасштабных вложений в инфраструктуру, как было с открытием МЦД, когда практически каждую станцию перестраивали.
Еще вопрос. Я правильно понял, что из Калуги в Москву напрямую по вот этой новой инфраструктуре добраться будет невозможно? Надо будет ехать до Апрелевки, а там пересаживаться?
Ну, будут сохраняться существующие поезда, которые сейчас есть из Калуги там, до Москвы. А то, что сейчас говорят, ну, на данный момент озвучивается, да, потому что еще может измениться, там, к моменту запуска, может быть, какое-то изменение в проекте. Но пока что, да, пока что говорят именно об этом, о том, что от соседних областей будут поезда дополнительные до конечных МЦД. Вот то, что на текущий момент было озвучено.
Еще из того, что на текущий момент озвучено, понятно, что заработает в 2025 году конкретно?
Пока что не очень понятно конкретно, но, скорее всего, это будет какое-то тарифное меню, это будет уменьшение интервала, ну, может быть, не на 20 минут, но хотя бы там несколько раз как уменьшение, чем сейчас, потому что сейчас, конечно, и по 3 часа бывает нет поездов от каких-то областных центров, это, конечно, совсем неудобно. Вот в первую очередь будут решать эту проблему.
Спасибо, Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Виталий, у нас в полноценном формате МЦД работает только МЦД-4, где дальние электрички не везде тормозят, а МЦД-шные поезда идут со всеми остановками. Для сравнения, МЦД-2, южный участок, которым я лично пользуюсь, у нас ходит МЦД, ходят дальние электрички, но до и после Подольска поезда тормозят у каждого столба. Есть только одна утренняя электричка из Шараповой Охоты, которая после Подольска тормозит в Царицыне. Алексей, я не москвич. Волей судьбы в поисках лучшей жизни перебрался в столицу. Как регионал скажу однозначно, продление МЦД до областных центров – это полная фиаско политики Центральной России. Вместо того, чтобы развивать регионы, чтобы мы, приезжие, там оставались, всех высасывают в единый центр, при этом оставляя границы полупустыми. Странный вывод из сообщений. Как раз наоборот. В данном случае тем, кто живет в регионах, дается возможность удобнее добраться до Москвы. Это не значит, что это все заработает, как маятниковая миграция, ровно от того, что появится поезд, причем с пересадкой, который довезет. 7373948. Москвичи смогут до обеда съездить по грибы. Открываются новые направления в быстром доступе. Это Макар 565. Моя платформа «Победа» уже перегружена. Людьми, может, дальше поедут, надеется Макар. То есть у нас будет МЦД-2, например, от Ржева до Тулы? Нет. Это важно. В этом сообщении довольно четко артикулируется, что конечные станции МЦД при этом не изменятся. И именно от них пойдут поезда с большей периодичностью, чем сейчас, сказано, в несколько раз более часто будут ходить поезда до, соответственно, Тулы, Калуги или других городов. МЦД таким образом будет работать в связке с этими новыми периферийными диаметрами, видимо. Их название не приводится, но вот, например, «Коммерсант» помещает статью по этой теме, именно называя центральные диаметры, делают периферийными. Как работает МЦД сейчас? 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий, итого, еду я, например, из Ясногорска или Тулы. Сажусь на поезд, но он вместо Курского вокзала или Волоколамска поедет в Подольск. Но если это подходит по МЦД, тогда действительно он доедет до Подольска, а там надо будет пересаживаться. Примерно так. Дайте работу регионам, пусть у себя работают за хорошую зарплату, пишет 481. Я, если что, москвич. Ну так что мешает? Но на самом деле тоже это давний разговор, он не имеет никакого отношения к московским центральным диаметрам. Понятно, что в большом городе всегда зарплата будет выше. Ничего вы здесь в этом смысле не сделаете, любую работу регионам дайте, а здесь все равно зарплата будет выше. Ничего в этом смысле изменить невозможно. МЦД, есть желающие рассказать о его работе? 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. МЦД станут доступными уже в 2025 году, пока непонятно, что конкретно будет работать именно в 2025 году, то есть буквально через несколько месяцев. А в Подольске хватит места для отстоя этих электричек из Тулы. Просто для Иволг там есть отдельный отстойник и довольно большой. А для этих, ну, может быть, этот отстойник будет использоваться как для Иволг, так и для новых поездов, которые будут в большем количестве теперь связывать тот же Подольск, например, с Тулой. Планируется, что поезда будут ходить сначала втрое, а затем в шестеро чаще, чем сейчас. МЦД начинает заходить в регионы, по словам Собянина, именно в 2025 году. Первый этап займет 3-4 года. За это время планируется утроить частоту движения поездов. Потом, через 4 года, начнется следующий этап, на котором составы будут курсировать в 6 раз чаще, чем сегодня. Кроме того, Собянин рассказал, что будут покупать новые поезда, частично модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Ну, а в целом, пока подробностей никто не раскрывает. Должны ходить поезда от Калуги до Тулы каждые 20-30 минут. Нынешний интервал от 45 до 180 минут. И, по словам Собянина, это никого не устраивает. Можно мэра сначала раскопки на Дмитровке закончить, пишет Александр, 569-й. Вы думаете, это как-то связано? Мы говорим про железную дорогу? Или вы говорите, что где-то на железной дороге в районе Дмитровки ведутся какие-то раскопки? На фоне всех этих новаций, конечно, большое московское кольцо МЖД будет выглядеть как абсолютная архаика. Ну, оно и сейчас, в общем, на самом деле, для тех, кто хотел бы посмотреть на электрички, как это было когда-то раньше. При бабушках и дедушках. Те едут на большое московское кольцо. Правда, при этом, насколько я помню, там не очень много электропоездов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Неожиданные новости для тех, у кого дома стоят газовые плиты. Bloomberg сегодня делится сообщением о том, что ученые из Испании нашли связь газовых плит сразу с десятками тысяч смертей в Евросоюзе. Это опасно. Во время работы приборы выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и ведут к преждевременной смерти. С точки зрения здоровья населения газовые плиты являются токсичными. Это представитель испанского университета рассказывает. Уточняет, что техника, которую используют в своих домах жители Европы и Великобритании, связана ежегодно с 40 тысячами преждевременных смертей. В материале агентства Bloomberg, где приводятся эти данные, говорится, что газовыми плитами пользуются треть жителей Европы. Ученые призывают проветривать помещения. Валерий Петросян, вице-президент Российской академии естественных наук и эксперт ООН по химической безопасности из заслуженный профессор МГУ. Валерий Самсонович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли теперь после этих сообщений из Испании говорить о том, что газовые плиты безопасны?
Вы знаете, какая вещь? Я буквально несколько дней назад давал интервью примерно на ту же тему про газовые плиты, но там речь шла о других газах, не обязательно про соединение азота. И это как раз понятно для тех, кто знает, что такое природный газ. Некоторые вообще думают, что это чистый метан CH4. На самом деле, да, основную компоненту составляет то, что называется именно этот природный газ CH4, метан. Но в нем обязательно бывают примеси. Причем в зависимости от месторождения природного газа, эти примеси бывают различные. В качестве примеси бывают производные азота, производные серы, то есть тех элементов, которые в периодической системе элементов Менделеева находятся по соседству с углеродом, который составляет центральное ядро метана. И в зависимости от этого, когда происходит процесс сжигания вот такого природного газа, содержащего различные примеси, в качестве продуктов сгорания этих примесей могут выступать и оксиды серы, и оксиды азота. И в данном случае, вот то, что вы говорите о жалобах из Испании с упором на оксиды азота, да, это вполне возможно, что в качестве примеси может быть аммиак или может быть оксид азота, могут быть какие-то амины даже. И, соответственно, при сжигании, то есть окислении кислородом, будут образовываться оксиды азота. Но надо понимать, что оксидами азота может быть не только NO2, диоксид азота, но может быть монооксид азота, NO, может быть так называемая закись азота, N2O, которую часто называют веселящим газом. И я знаю, что молодежь вот увлекается, покупая где-то на рынках, значит, надутые шарики, шарики надутые вот этим веселящим газом. Развлекается молодежь, не зная, что N2O может быть, а, токсичным для их здоровья, и, во-вторых, N2O является парниковым газом, более сильным, в 103 раза более сильным, чем диоксид углерода, и почти в 1.5 раза более сильным, чем метан. Поэтому вот такая молодежь, она все-таки, живя в 21 веке, должна быть, ну, такой, как они любят говорить, модной, крутой молодежи, то есть экологически дружественной. А они загрязняют атмосферу, уж не говоря о своих организмах, вот этими парниковыми и токсичными газами. Поэтому удивляться этому не нужно, нужно просто это всегда иметь в виду, что газ природный, то, с чего я начал, может содержать примеси. И рекомендация проветривать кухню, где у вас стоит газовая плита, если у вас нет хорошей выдержки, что, вообще говоря, самое правильное для современного дома, современной квартиры, то есть над газовой плитой всегда должна быть выдержка.
Я правильно вас понимаю? Я
и правильно... в квартире, и на даче.
Подождите, я правильно вас понимаю, что должна быть вытяжка, и когда работает газовая плита, она должна работать?
Естественно, совершенно верно.
Так, еще, пока мы с вами говорим, слушатели задают вопрос, а есть разница между тем газом, который приходит по трубам, и тем, который, соответственно, пропан?
Да, конечно, это совершенно два разных газа. Пропан – это уже третья фракция в нефтяных углеводородах. Метан – первая, вторая – этан, и третья – пропан. И в пропане тоже может быть, и может быть даже еще больше, значит, вот таких примесей, и азота, и серы. И поэтому в любом случае нужно над газовой плитой иметь работающую вытяжку.
Можно ли говорить то же самое? Все-таки это из Испании приходят сообщения. Можно ли говорить, да, о том, что газы бывают разные, и, грубо говоря, газ здесь, в России, он, к примеру, лишен этих примесей?
Я бы не стал, вот, так сказать, вот так оптимистично рассуждать. Да, природный газ российский, он нормальный природный газ, но, повторяю, в России тоже много месторождений, значит, и газовых месторождений. И каждое из этих месторождений, согласно данным анализа этих природных газов, оно имеет разные примеси. Никуда от этого не деться.
Спасибо. Валерий Петросян, вице-президент Российской академии естественных наук, эксперт ООН по химической безопасности и заслуженный профессор МГУ. Тут почему-то все решили, что это попытка как-то побить русский газ. Я предусмотрительно пользуюсь дома вытяжками, пишет Игорь 580-й. Но вот видите, я, например, не знал, что рядом с работающей газовой плитой должна быть не просто вытяжка, но обязательно всегда работающая вытяжка. Когда дома холодно, я на кухне включаю газ, и все нормально, пишет Григорий 859-й. Так это незаметно, ненормально. Петросян здорового человека. Да, у нас был только что. А у гостя и плита, и вытяжка все установлены и работают, что ли, пишет 357-й. Ну вот у меня, например, и плита, и вытяжка все установлены и работают. Такое тоже бывает, 357-й. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Геннадий Москва. Слушайте, вот бы слова эксперта, какого-нибудь специалиста Мосгаза бы уши. Запрещают они устанавливать вот эти вытяжные вентиляции в домах, да, то есть как бы только естественная вытяжка. И вот насчет газа, сразу говорю, вот эти вот механические, которые наши ставят там на кухне, они запрещают там вплоть до штрафа. То есть выписывают предписание, там, в естественных науках, я не знаю, как бы у них, к сожалению, не знаю, что там с газом, но вот они вот так вот, да, потому что считается, что в домах естественная вентиляция должна, просто естественная вентиляция быть, вот и все, да, а
всякие нагнетательные приборы не должны присутствовать.
Не-не-не, там не так. Там должна быть это, а могут быть еще и дополнительно к ней, я просто проходил по этому пути, а дополнительно к ней могут быть и нагнетательные приборы. Но естественная вытяжка быть должна однозначно. Наверняка это история типа Гринписа о переводе на более чистую электрическую энергию. Дмитрий 672, Вася 481, это, наверное, показательное сообщение. Ну да, русский газ плохой, покупайте американский, там молекулы свободы, и вообще он чистый. Ничего там не сказано на самом деле, что бы вы там ни думали о покупке американского газа, тут говорят о том газе, который есть. И совершенно не написано, что это газ русский. А газовые плиты работающие... на этот вопрос ответил Валерий Петросян. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, хочу задать Михаилу вопрос.
Михаилу? Спасибо. 7373948. Вот так тоже бывает. У нас только что в эфире был Валерий, поэтому довольно сложно представить себе, что кто-то из нас Михаил. Что за странная привычка обогреваться газовой плитой? Отсюда дома взрываются, пишет Андрей 930. Газовщики заставили снять вытяжку в пользу естественной, пишет 84. Газовщики обычно... Во всяком случае, не знаю, может быть, в вашем случае было что-то особенное. Газовщики соглашаются с тем, чтобы в вытяжке было два отверстия. Одно естественное вентиляции, другое искусственное. Поэтому вот, видимо, у вас стояла вытяжка, которая полностью закрывала естественную вентиляцию. Поэтому бесспорный факт, они такую вытяжку заставят снять. Если бы вы купили соответствующую насадку, которая предусматривала бы два пути вентиляции, естественную и принудительную, тогда бы они вряд ли выступали против. Я за электричество, дышать легче в квартире, пишет Александр 340-й. Еще раз напомню, ученые из Испании нашли связь газовых плит с десятками тысяч смертей в Евросоюзах, и они говорят, что газовыми плитами треть жителей Европы пользуются, и при этом надо особенно иметь в виду, когда вы используете газовые плиты, что помещения должны проветриваться. В помещения, в которых работают такие приборы, только это снижает риски для здоровья. Вице-президент Российской академии естественных наук Валерий Петросян. Вот это странная история. Я и на электричестве, и на газу, Григорий пишет, на газу вкуснее готовить. Я не очень понимаю на самом деле. Сковородки же все равно какое-то... какая-то... Ладно еще, когда газовая духовка еще опаснее. Пища пропитывается ядом. Утверждает Сергей 802. Так вот, какая разница продуктам, которые лежат внутри сковородки, как эту сковородку через довольно серьезный там то ли чугун, то ли алюминий нагревают. Поэтому вот это на газу вкуснее готовить. Я понимаю, когда вы готовите на... Ну да, на газу температура выше. Ну ладно, договорились. Может быть. Может быть, хотя на самом деле я вот не уверен, что прямо на газу может быть какая-то особо высокая температура. Может быть, еще раз, не знаю, как же мы жили с газом и без вытяжек 30 лет назад, 240-й. Так уж неоднократно говорили, как мы жили с газом без вытяжек 30 лет назад. Во-первых, без вытяжек это странная история, потому что естественную вентиляцию 30 лет назад никто не отменял и уж точно не закладывал. А сейчас это довольно часто разные люди делают. А второе, вы не забывайте, 30 лет назад мы жили не только с газом и без вытяжек, но еще и без пластиковых окон. А это принципиально важная история, потому что деревянные окна воздух пропускали и пропускали в довольно существенных объемах. И потому естественная вентиляция работала намного более активно, чем она работает сейчас при пластиковых окнах, которые, по сути, наглухо закрывают доступ естественного воздуха снаружи. Bloomberg. Ученые из Испании, они нашли связь газовых плит с десятками тысяч смертей в Евросоюзе. Специалисты говорят, когда пользуетесь газовой плитой, лучше включать вытяжку. Далее новости.